Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас сегодня Сергей Райник, балет Евгения Панфилова. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вообще удивительно, что вас еще у нас не было. Даже как-то странно. Хорошо, что мы с вами списались. Сергей Райник, хореограф, солист, художественный руководитель балета Евгения Панфилова. Сергей, почему так много должностей вы занимаете?
Ну, я думаю, что на самом деле должность здесь только одна и последняя — художественный руководитель. Угу. А я надеюсь, танцовщик и хореограф — это все-таки ближе к призванию.
А, вот так.
Потому что это не совсем профессия, хотя, конечно, это профессия. Но, тем не менее, я думаю, что человек, который так долго в этой истории крутится, это уже судьба.
У вас вообще много солистов или один?
А, понимаете, ситуация, уникальность театра балета Евгения Панфилова, что он вообще является театром солистов.
Вот так.
Так было заявлено мастером в период, когда появилась та генерация, то поколение танцовщиков, которое сейчас является основным стержнем театра. Это Расторгуев Алексей, Алексей Колбин, Мария Тихонова, ваш покорный слуга, ну и там еще есть люди.
А вот сегодня труппа — это вообще большое количество людей? Что на сегодня?
Ну, на самом деле у нас три труппы. Если кто не знает, балет «Толстых» и «Бойцовский клуб», но это самодеятельная история. Тем не менее, очень успешная такая и глубокая, и серьезная. А профессиональная компания одна. Это балет Евгения Панфилова, собственно говоря, как он есть. Это максимально выпускники Пермского хореографического училища. Сейчас у нас что-то порядка 18 человек, танцовщиков профессиональных. И компания такая сбитая уже, то есть на протяжении, наверное, последних 7-8 лет это один состав такой. То есть к нам только прибавляются люди.
Никто не уходит.
Ну, да, никто не уходит.
Но бывает же, улетают.
Бывают, уходят,
столицы,
конечно, бывают. Находят другие компании,
да,
другие интересы, другие контракты, конечно.
Сергей, вот сегодня у вас прямо концерт, программа «Все театры» Евгения Панфилова. Расскажите, пожалуйста, то есть все вот эти три коллектива будут участвовать?
Да. У нас есть такая очень серьезная базовая доктрина по поводу праздничных историй. То есть вот накануне каких-то праздников, Новый год, 8 марта, приближение отпусков, мы запускаем такие серьезные, мощные концертные программы. Там, пусть это будет название «Праздничный коктейль» или там такое очень мощное шоу под названием «Шок — это по-нашему».
Вот сегодня как раз «Шок —
это
по-нашему».
Да, как раз сегодняшняя история. И «Пекин транзит». Эта история еще была поставлена Евгением Алексеевичем Панфиловым. Это такие, знаете, базовые, что ли, коммерческие островки, благодаря которым мы потом в течение всего года можем совершенно спокойно ставить спектакли серьезные и не переживать за бюджетность этого варианта, то есть быть свободными, что ли, в таком интеллектуально-творческом пространстве. Потому что наше шоу нам делают некую такую материальную подоплеку, более стабильную, что ли, для жизни театра.
А есть у вас поддержка от города?
Конечно, мы государственный театр, и департамент, значит, ежегодно, хотелось бы, конечно, ежедневно, да, ежегодно организовывать некий бюджет, который идет на нужды театра, это естественно. Но это понятное дело, что это лишь как бы вот такие базовые, что ли, составляющие, которые могут сконцентрировать вообще труппу. А для того, чтобы труппа развивалась, сейчас идет очень мощная проектная, что ли, такая система. Если ты хочешь, чтобы твоя история была на уровне Российской Федерации и мировых как бы стандартов, нужно входить в проекты, нужно находить суперспециалистов, нужно находить суперидеи, и при том их нужно не спонтанно доставать из этого цилиндра, а готовить, прописывать и так далее. То есть такая очень внимательная и серьезная работа, на которую, мне кажется, 15-20 лет назад художники были просто не готовы вообще. Потому что все было очень так сиюминутно, и такая, знаете, творческая фантазия. Сегодня хочу, завтра не хочу. Сейчас такие номера не проходят, нужно очень серьезно относиться к репертуару, особенно то, что касается премьер. Вот сейчас у нас параллельно в производстве три спектакля. Три спектакля на 18 человек — это колоссальная нагрузка.
Расскажете?
Конечно. Хореограф Сона Хавсипян, это девушка, работавшая уже с нами, армянка, живет в Москве.
Приглашенная, да?
Да, приглашенный хореограф будет запускаться в июне. То есть мы с ней уже работали в прошлом сезоне. Она делала на Машу Тихонову, нашу приму-балерину, моноспектакль. Сейчас она делает большой спектакль «Леонардо да Винчи». И все, что связано с ним, с его творчеством, вот эта история. Далее Алексей Расторгуев делает сейчас спектакль, посвященный, опять же, Маше Тихоновой «Бенефис». 9 июня всех приглашаю во дворец Гагарина. Спектакль под таким однозначным, что ли, брендом «Она».
«Она».
«Она», да. Приходите посмотреть на нее, это будет замечательно. И также я с Игорем Машуковым готовлю уже вот второй сезон, большой проект «Реквием по Анне». Это история, в общем-то, рассказывающая и повествующая о судьбе и движении души Анны Андреевны Ахматовой.
Мы надо пишем... мне сходить обязательно. Какого, да, числа,
мы
не помню.
Пишем музыку оригинальную, то есть, ну, Игорь пишет музыку. Я сочиняю хореографию, и у нас приглашен очень серьезный художник Валерий Кунгуров из Германии, он сейчас проживает в Германии, и вот не далее, как через неделю он будет здесь, у нас будет первое, как говорится, сочетание, списки, потому что написано уже порядка им 60 эскизов различных, то есть сценография, костюмы, все делает он. Я надеюсь, что это будет для Перми событие.
А когда? Когда его ждать?
Мы, премьера сейчас, мы рассчитываем 20 числа октября, может быть, 28-е, 27-е число октября. Черновые прогоны мы планируем сделать в конце августа, позовем вас обязательно на просмотры. Вот. Ну, то есть уже да? Еще вот, то есть тот материал, который будет готов. То есть вот три спектакля работается, и очень серьезная у нас замашка нынче с гастролями. То есть это вот Крым наш с вами, который сейчас является, ну, очень таким, ну, как бы сказать, приоритетным, что ли, явлением в гастрольных системах каждого театра. То есть мы с удовольствием туда поедем и повезем лучшие работы. Это будет осенью. И то, чем я, в общем-то, хочу гордиться, тем, что у нас получается с Домом музыки в городе Москва завязать отношения. И 27 сентября мы поедем туда с двумя спектаклями. Один спектакль вот «Сонный Овсепян», а второй — это концертная программа «Еще не раз вспомните меня». Мы повезем лучшие миниатюры Евгения Панфилова. Ну, как лучшие? Они все хороши. Те, которые уместятся вот в этом формате. И я надеюсь, что эта история с Домом музыки станет таким продолжительной, что ли, площадкой для сотрудничества с очень интересными людьми, находящимися там. И там совершенно потрясающие люди, которые работают со Спиваковым, которые работают с Мацуевым и так далее, и так далее. То есть там есть большой зал, который, понятное дело, отдан полностью музыке, суперсовременный, классный, по всем... последним, так сказать, образцам. А есть зал не менее интересный, где можно играть спектакли. Балетные, драматические, какие угодно. И вот эта площадка, похоже, будет как, ну, с нами
будет
в это
нашей.
Время.
Да. Будет нашей.
Да, будет нашей.
Сергей, а вот сегодня тоже на сцене выступит бойцовский клуб,
да.
Коллектив, который, кстати, отмечает юбилей, 15 лет.
У нас большое событие, просто оно вот уже на носу, и, как говорится, с близкого расстояния не заметишь. Да, у нас 15 лет бойцовскому клубу, очень большая программа. 26 мая, в четверг, мы все ждем Гагарина. Я думаю, что, вы знаете, это, как ни странно, парадоксально, та труппа, на которую звать-то особо не надо, потому что все уже там. Все уже там, и нам иногда не хватает мест в зале для того, чтобы вместить всех желающих. Конечно, это любимая труппа у молодежи, у пермяков и у гостей нашего замечательного города. И Леша Расторгуев делает просто какие-то подвиги по поводу работы с этой компанией, потому как он сейчас очень востребованный хореограф и танцовщик, не забывайте об этом, великолепный совершенно, я бы сказал, великий. Но, тем не менее, он умудряется все это сочетать. И в этом сезоне будет такая презентация нового уровня что ли, бойцов, танцовщиков. Я чуть-чуть приоткрою вот завесу такой интриги. Некоторые вещи были доверены самим бойцам сочинять и творить. То есть вот такой фьюжн, где бойцы в том числе уже выступают как хореографы, конечно же, под вот, началом Алексея, то есть его постановки. И он умудрился сделать такую режиссуру, где это все замечательно сочетается. Поэтому приходите, будет очень интересно.
Сергей, а вот если вспомнить, как образовывался этот коллектив и что он есть сейчас... Команда сильно расширилась. Туда вот можно ли попасть к вам туда, вот, например? Это ведь только команда молодых людей. Там, может быть, какие-то возрастные ограничения. Можно ли к вам попасть вот сегодня артист, начинающий?
Ну, вообще ситуация складывается, как всегда. Как говорится, хочешь рассмешить, желаете рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах, да. И в том преснопамятном купе... поезда «Москва-Кама», в котором Евгений Алексеевич ехал и наблюдал фильм «Бойцовский клуб», после чего у него, значит...
Все-таки с фильмом есть завязки, да?
Да, конечно, абсолютно. Вот. Притом смеха ради заключается ситуация в том, что ему как-то фильм не особо глянулся, но сама идея, то есть вот это было таким толчком для того, чтобы продолжить... Еще один вектор развития театра. Балет «Толстый» к тому времени уже было что-то лет под 10, наверное. То есть такое же серьезное было формирование. Но уж о профессиональной труппе и говорить нечего. С 79-го года идет история развития театра. Вот. И эта идея ему пришла. И, конечно, изначально хотелось, чтобы это были профессиональные, там, допустим, бойцы, культуристы.
Вот
да, то есть какие-то прям... Вот,
наверное, сложно было бы их научить танцевать.
Их бы сложно было научить танцевать, но это не тот шлагбаум, с которым мы встретились.
Так.
А когда пришли люди на кастинг, пришли все, кто угодно, только не бойцы, не культуристы, а просто обычная молодежь.
Парни.
От, извините, бальников, таких рафинированных танцовщиков, до, как говорится, пацанов с района. И их было больше 100 человек. Огромное количество людей.
А сегодня труппа это...
Вот. А сейчас, на сегодняшний день, это 15-16 человек.
Так, вот 100
человек. Это сбитый такой костяк, такого, знаете, среднего молодого человека, обычно обучающегося на высшее образование, то есть практически все студенты, очень мало людей необразованных. Ситуация смешная еще в том, что они уходят после окончания вузов и через год-полтора возвращаются. И уже не уходят вообще.
Ну вот вам бойцовский клуб, как было в
да,
кино.
И вообще уже не уходят. То есть адаптируются с работой, адаптируются с семьей, женятся, рожают детей, полно отцов, очень много. И потом как-то они сохраняют вот этот вот, ну, такую щенячью, что ли, резвость, до, ну, вот сколько идет, только идет. Наверное, когда они выходят из бойцовского клуба, они становятся серьезными мужчинами, там есть из следственного управления люди.
Да, правда?
Конечно, юристы, бизнесмены очень серьезные и так далее, и так далее. Но когда они заходят, это, знаете, видимо, как в бане. Все равны. И они становятся опять вот пацанами, и им это жутко нравится. То есть даже не столько, может быть, хореография, там, балет и спектакль, хотя это тоже... Но здесь быть мальчишками, я думаю, что вот эта концепция, которую никто не придумывал, она самообразовалась, что ли, эволюционно.
Сергей, вот из той компании 100 ребят, сотни ребят, которые пришли на кастинг, много?
Есть 2-3 человека, это Илюша Белоусов, это Роман Попов, но Роман Попов уже сейчас не работает, но тем не менее, вот так достаточно долго, ваш коллега, кстати.
Тот Роман Попов?
Да-да. Да, ваш Роман Попов. И еще есть, наверное... Ну, есть. Максим Адамов такой есть парень. Вот. Но дело все в том, что мне сложно сейчас было даже вычитать, потому что те, кто исчезли как бы, они все равно все вот как-то вокруг. То есть мне даже вот так вот сразу с первой пытки не понять, кто танцует и не танцует. Вот поэтому такой срез, знаете, вот получается... 2000-го до сегодняшнего дня.
А насчет балета «Толстых»? Я видела, по-моему, на сайте идет набор в труппу, правда?
Да.
А что случилось?
Ничего не случилось, просто мы постоянно делаем такие вот кастинги для того, чтобы девочки новые, молодые и не очень молодые приходили еще и еще раз, потому что существует некое такое вот впечатление о труппе, что туда не попасть, что нет возможности.
Ну, правда, вот я вас спрашиваю, туда попасть вообще?
Нет, вообще очень много, как ни странно, у нас в театре эволюционно решается. То есть девочки приходят, мальчики приходят, и никто их не ставит сразу солистами, никто не ставит их в первую линию, но никто их и не выгоняет. То есть если они занимаются, то обычно временное пространство 2 года. То есть через 2 года человек может быть солистом, человек может быть очень коренным танцовщиком, то есть внутри какого-то номера, миниатюры или спектакля. То есть нет никаких вот таких прям цензов, что вы не подходите. Все подходят.
Мы сейчас прервемся на рекламу буквально на пару минут и вернемся в студию «Эхо».
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Сегодняшний наш гость, сегодняшний «Красный человечек», как мы стали говорить, Сергей Райник, художественный руководитель балета Евгения Панфилова. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Немножечко об истории мы поговорили, о балете, что он есть сегодня. Я думаю, надо поговорить о премьерах. Вот, например, одноактный балет «Шинель», хореограф как раз вот Алексей Расторгуев, достойно очень был принят на церемонии открытия «Арабеска», причем любителями классики. Ну, то, что происходило на сцене, все-таки отличалось от обычного представления, от того, как привыкли люди видеть церемонию открытия «Арабеска».
Угу.
Расскажите об этом номере, об этой «Шинели».
Ну, это скорее уже такая развернутая миниатюра, я так думаю, с неким посылом на одноактный спектакль. Я вот что могу сказать, не являясь автором вот этой хореографии, этой истории, это, конечно, вопрос больше к Алексею Расторгуеву, но мне зацепило вот такой момент, что понравилось и оценена была высоко именно меломанами, то есть классического балета и все такое прочее. Я хочу сказать, что у Алексея Расторгуева уникальная ситуация, заключающаяся в том, что он блестяще образованный танцовщик. То есть его педагоги — это Александр Григорьевич Сахаров, сын Людмилы Павловны Сахаровой, и Людмила Павловна Сахарова в том числе. Потому что волею судеб повезло Алексею работать ассистентом и партнером у Даши Сосниной, это внучка Людмилы Павловны, когда они работали и готовились на конкурсе. То есть последние 1.5 года в училище он работал вот прям в сцепке вот этой семьи, внутри вот этой ну, великой ауры вот этих художников Людмилы Павловны и то, кто окружает ее. А далее, в этот же момент получился очень серьезный творческий союз у Евгения Алексеевича Панфилова с Людмилой Павловной Сахаровой. И вообще там была, честно говоря, такая, ну, просто супер студия, лаборатория, где, что ли, начиналось какое-то новое искусство и новые синтезы между училищем и балетом Панфилова. Людмила Павловна, надо отдать ей должное, увидела очень большую перспективу в Евгении Алексеевиче, в Панфилове. Даже не то, что в самом Панфилове, это понятное дело, а с теми просторами, которые стоят за его спиной, за его плечами, за теми огромными горизонтами, которые дарит вот это новое искусство, новый концепт движения свободного, насколько он обновит, насколько он омолодит и насколько он, ну, скажем так, по-новому покажет классических блестящих танцоров, блестящую школу, являющуюся до сих пор, я думаю, что всегда самой сильной, самой интересной в Перми, в Российской Федерации, во Франции, в Италии, в Соединенных Штатах. Куда бы мы ни бросили свой взгляд, классический балет остается вершиной, элитой. Вот. И поэтому рост, как мы все называем рост, он не любит, когда его называют Алексей, его все зовут в театре Рост. Поэтому если вы будете называть его Ростом, он будет только счастлив. Рост, он попал вот в эту вот...
Но это не будет каким-то понебратством?
Нет, нет. Он очень человек простой, но простой, знаете, не из серии простота, да, хуже воровства, а простой с точки зрения открытости. Он открыт для любых контактов, для любой какие-то новые истории. Вот. И ситуация, что очень пытливый и такой, знаете, любопытствующий ум у парня. И, соответственно, вот этот вот симбиоз, конечно, делает взрывные вещи абсолютно, сумасшедшие энергетики. И не исключением было вот это вот очень интересный вызов, а это, я считаю, вызовом для театра, участвовать в проекте Владимира Викторовича Васильева, являющимся не то что гуру, а патриархом мирового балета и не только классического. Вот. Для Евгения, для театра балет Евгения Панфилова это, конечно, все очень, ну, скажем так, правильно. И не надо забывать, что Панфилов были, приятельствовали с Васильевым в свое время. То есть это тоже были два человека, которые уже как-то ветки друг другу наклоняли. То есть вот это все было и из одних, что ли, каких-то краев. И потом случается «Шинель» и успех. Я не сомневался в успехе. Правда, меня, к сожалению, не было. Я был в жюри «Золотой маски» в этот момент времени, но телефон...
Но все равно ведь знали, о чем речь. Видели знал, спектакль,
все,
конечно.
Все это происходило. И, честно говоря, я нисколько не беспокоился, потому что я знал, что это будет взрыв.
А вообще вот каково было артистом балета панфиловцем? Да,
панфиловцем?
Быть? Да. Каково было быть им на сцене оперного театра? Такое вообще бывало?
Я знаю, нет, это бывало, но это бывало в исключительных случаях. И всегда есть такой момент о том, что, дескать, это не совсем тот формат, вот это поле, вот эта энергетика и все такое прочее. Но я думаю, что просто сейчас с появлением новой команды, которая существует там уже энное количество лет,
в
и Мирошниченко, и Курензис, вы сами представляете, понимаете прекрасно, что концепция поменялась абсолютно, развитие вот этого организма. И поэтому современный балет сейчас там, ну, как дома. Поэтому я не вижу здесь какого-то антагонизма такого серьезного.
Ну что ж, надо поговорить и о том, что надвигается юбилей театра.
Да.
Сейчас вот 16 июня будет закрытие 29-го театрального сезона. На подходе 30-й юбилейный. Вы вообще с какими чувствами его встречаете?
Ну, мы, понимаете, ситуация у нас уникальная. Заключается в том, что уникальность ситуации, что мы из юбилея в юбилей перетекаем и особо...
Не замечаем.
Да, 60 лет Панфилову и 30 лет театру. Мы как-то двигаемся, знаете... Я уже не один раз подчеркнул, наверное, вы обратили внимание, про эволюции, то есть не революции, а эволюционный путь театра, и мы просто наращиваем свои обороты в том, чтобы сделать спектакли еще разные и новые. Ну и плюс, конечно, разные мероприятия, то есть это форумы, это различные медиа-видео истории, это понятное дело.
Но мы о них как раз поподробнее расскажем после перерыва на федеральные новости.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И гость сегодняшний Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет» Евгения Панфилова. Мы немножечко так затронули тему уходящего 29-го театрального сезона до перерыва на новости. На подходе 30-й юбилейный сезон.
Да.
Сергей, какие-то планы начертить? Вот три премьеры, какие-то итоги подвести? Вот.
Ну, вы знаете, если уже то, что мы себе задумали, сбудется, то есть вот эти вот все премьеры, поездки наши черноморские и столичные, это уже будет очень хорошим, так сказать, таким заделом для того, чтобы в середине сезона сделать, как мы обычно делаем, такой большой концерт, куда входят фрагменты из того, что мы считаем нужно показать. То есть мы как бы берем публику и зовем ее с собой и погружаем в свой мир. И это миниатюры, это фрагменты и так далее. Это большой-большой такой вечер, он часа 4 идет. Вот. А то, что касается вообще, в принципе, как вот отмечания юбилея, я надеюсь на то, что это будет переломный момент, когда формат театра балета Евгения Панфилова будет переходить из такого кочующего кочующие труппы в стационарную. То есть когда мы будем уже размышлять над новой концепцией театра, когда он имеет свою площадку,
это
свою сцену.
Дворец молодежи, да?
И так далее, и так далее. Да, то есть это разговор вообще о переделе концепции внутри театра, внутри его ментальности. И для меня 30 лет – это вот как раз тот взрослый возраст, когда человек из того, как он носится, ну, условно говоря, по халтурам, знаете, останавливается, смотрит на свою жизнь и вкладывается во что-то одно. И, конечно, мы хотим, чтобы этот сезон был бы этим поворотом.
Поговорили мы о таких формальных, что ли, вещах.
Да.
Юбилей, премьеры,
да. Там, ну,
поездки. А теперь вот хочется о личном поговорить. Когда до вашего прихода сюда в редакции я говорила, сейчас придет Сергей Райник, ну-ка давайте, друзья, накидайте мне ваши ощущения по этому поводу. И вот коллега говорит, слушай, ну вот я когда учился в Институте культуры, при мне все это становилось, и вот такой вопрос, знаете, в голове возник. Если сравнить вот возможности для танцовщика тогда и сейчас, сложнее или, наоборот, проще?
Сейчас, ну, хороший вопрос. Мы с Татьяной Алексеевной Казариной, зав кафедры ПГИКа, встречались вот буквально на днях и говорили об этом. Сейчас колоссальные возможности, колоссальные. Можно идти с этим дипломом, который заканчивается, ну, человек, закончивший ПГИК, можно идти, в принципе, в любую, не то что труппу современную, в любой академический театр. Другой вопрос, насколько ты будешь качественно подходить, но это уже твои проблемы. Формально ты можешь идти куда угодно.
Угу.
В наше время, то есть 80-е, в лучшем случае, мы могли танцевать в варьете и могли танцевать в государственном народном ансамбле.
Угу.
Потому что у нас была очень сильная народная кафедра, ну, она и есть сейчас сильная, и были хорошие связи, именно контакты с руководителями вот этих госансамблей, там, Веревка, Александров, Гаденко и так далее, и так далее. Но вы сами понимаете, что какой из нас народник. Народник.
Вот. Слушай, а почему вы не уехали из Перми тогда?
Я не уехал из Перми по причине того, что у нас произошел очень хороший контакт с Евгением Алексеевичем Панфиловым. Он был председателем комиссии моего выпуска, а я был, безусловно, его таким самым неофитным фанатом балета Панфилова. Я знал все спектакли, я ходил на все спектакли, просто мне в голову не приходило, что я могу, как бы сказать, ему подойти. Мне это в голову не приходило. Потому что тогда был очень серьезный комплекс, как, что люди без училища хореографического могут танцевать профессионально. Это был очень серьезный комплекс в головах и в ментальности танцовщиков. И поэтому я собирался уезжать в Москву, и мне сватали меня к Алле Сигаловой, небезвестному хореографу,
mm-hmm.
сейчас вот ведущему всех этих балетных историй на Первом канале. А вот я ехал туда, и при том по знакомству, и меня уже брали. Но когда получилось так, что у меня хоть какая-то возможность появилась работать у Евгения Алексеевича, конечно, вопросов никаких не было.
Mm-hmm.
Потому что это другой совершенно уровень.
Сергей, вот существует такое мнение, что все-таки люди какие-то вот ненормальные, необычные, нетрадиционные, они делают вот эту культуру, они ее двигают. Вы согласны с этим?
Я не то, что согласен, это так.
Это так, да?
Это так, да.
А что значит вот ненормальные вот эти люди?
Это люди, которые...
Чем отличаются люди, которые на сцене стоят от ваших зрителей, например?
Я скажу, может быть, не самую лицеприятную какую-то историю. Зачастую просто к этим людям относятся, ну, да не то чтобы с завистью, а с какой-то легкой иронией, чудачеством, где-то завистью. Вот какой он легкомысленный или там что-то еще. На самом деле все гораздо сложнее, потому что этим людям, в них заложена программа зачастую. Нужно сломать ситуацию. И кроме этого, у них практически ни на что не остается время. Скорость и температура накала такая мощная, что, во-первых, мало кто с ними может находиться. Мало кто. Смотреть со стороны, да, это прекрасно. А быть рядом, в быту, не дай бог, это две больших разницы. Вот. И эти люди, по сути, больше несчастны, чем счастливы. То есть они счастливы мгновениями. А все остальное время они постоянно находятся в состоянии неудовлетворения. Цель-то не выполнена. практически цель-то не выполнена. И как только начинаются предтечи выполнения цели, или уже там, не дай бог, какие-то такие серьезные шаги, обычно Господь Бог их забирает. Угу. Забирает сразу же. Я не знаю, в чем эта причина, может быть.
Выполнил свою миссию, может
да,
быть.
Да, да. Да. Но выполнил миссию, почему забрали? Дайте человеку немножко в этом, как бы сказать, понимаете, покружить, нет. Дальше, пожалуйста, в какие-то вступают другие законы и все такое прочее. Я так думаю.
Вот как раз из не каких-то нетрадиционных да, вещей вот в искусстве можно вспомнить «Ночь музеев» нынешнюю. Видели очень достаточно большое количество людей. Вот ваше выступление с пермской художницей молодой Еленой Рэмбо. Я не видела, но я, конечно же, видела ваш Facebook. Я, конечно же, слышала. Я просто была с ребенком далеко в это время. И комментарии людей, которые вот очень были удивлены. Точно нетрадиционная эта штука была. Расскажите, как это все было создано, почему Елена?
Ситуация такая. Я встретился с господином Федотовым, небезызвестным вам человеком, художественным руководителем театра «Моста». Да, встретились мы с ним в самолете. То есть 11 тысяч над землей. Сели и придумали новый спектакль. Вот, придумали новый спектакль, точнее, я ему предложил эту идею Сергею Павловичу, ему она жутко понравилась, а идея заключается в том, чтобы сделать моноспектакль, который не совсем моно, а дуэспектакль, то есть такое рабочее название «Видение розы». Я хочу танцевать художника, и я хочу, чтобы моей кистью была реальная художница. Есть такая художница, Елена Рэмбо, прекрасная, замечательная художница, такая импрессионистка, очень-очень стебная, очень интересная, совершенно юная, молодая и очень, кстати, гибкая и подвижная, ну, то есть способная к танцеванию. Я ей предложил эту историю, и мы сейчас находимся в стадии разработки этого спектакля, который, я думаю, что будет идти на сцене театра у «Моста». Скорее
неожиданно,
всего.
Неожиданно, да.
Да, потому что это вот тот формат, мне интересно с этими людьми работать. И сейчас мы находимся на состоянии контактных импровизаций. И когда Лена уже предложила мне, как художнице, поучаствовать в ее цеховых вот мероприятиях всех этих, конечно, я с удовольствием согласился, потому что это для нас некий тренинг. Угу. Подготовка к этому спектаклю, который, я надеюсь, как-то вот я так хитро его санонсировал тоже
а
сразу.
А есть сроки, нет еще пока?
Нет, сроков нет. Мы в июле месяце будем с Сергеем Павловичем встречаться, я буду показывать ему уже вот эти вот куски, варианты, импровизации и так далее. И мы будем сшивать это все в пьесу.
Ну то, что балет, театр и художники как-то объединяются, это уже очень интересная штука.
Да, тем более у нас Тихонова уже работала в этом театре, и у нас только самые прекрасные... об этом впечатлении.
Сергей, вот не могу я не спросить о вашем детстве, о ваших родителях, потому что как же получаются, тем более у меня самой маленький ребенок растет, как получаются удивительные вот люди искусства? Кто у вас, кто надоумил, кто подтолкнул?
Ну, я две вещи скажу, таких глобальных. Первое, коротко. Мы просто приехали из удивительного места, из юга Казахстана, из некой немецкой колонии, которая производила вино.
Так.
То есть на базе винзавода поселилась такая немецкая колония, которая придумала эту вообще концепцию. Развивать не хлопок, который везде кругом, а виноград. То есть у нас был свой виноград. Мы были такие аристократы. И организовывали себе бочками марочное элитное вино, которое отправлялось даже без этикеток напрямую в ЦК партии. Соответственно,
так.
Вот в этой колонии были самые интересные люди. Там был очень суперский, интересный культурный кластер. Самые дорогие машины на тот момент времени, которые гонялись из Ташкента. То есть такой вот кусочек субкультуры. И папе потом моему вступило в голову, что он занимался в клубе самодеятельностью. Танцевать. И он поехал танцевать и танцует до сих пор. И вывез всю семью сюда, на Урал, в Пермь, потому что здесь было прекрасное училище, прекрасный институт, о котором знает вся страна. И папа мой сейчас вообще как Микеланджело, человек Ренессанса. Он пишет музыку, он пишет стихи, у него замечательный театр. А его стихи, мало того, что он их пишет, они издаются, у него третье или четвертое издание стихов, его песен и так дальше. И зачастую приезжает на гастроли в страну, в первую очередь спрашивают о моем отце.
Ну, там уже показывают, что все, мы должны вынуждены закругляться, уже Женя в дверях стоит, у меня куча вопросов, с вами безумно интересно общаться. Напоминаю, у нас был Сергей Райнюк в гостях, художественный руководитель театра балета Евгения Панфилова. Спасибо вам большое.
Я еще приду.